Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Жертва возлияния». Сегодня вторая, заключительная часть. Что это значит, если в книге Бытия, глава 9, стих 13, читаем «Завет между мною и между землею»? В стихах 14 и 15 мы находим объяснение, что имеет в виду Господь Иисус в слове «землею». В земле Он прообразно имеет в виду всех людей мира сего, каждую живую душу. А в семицветной радуге мы прообразно видим красоту и совершенство сущности Господа Иисуса, которая открылась на Голгофском кресте в Его смерти. Но он, Давид, не захотел пить ее, эту воду, из Вифлеемского колодезя, и вылил ее в жертву возлияния Иегове. В этом действии Давида, прообразе Иисуса, мы находим очень меткое и недвусмысленное указание на тот факт, что Господь Иисус при служении в плоти с полной отдачей от всей души и от всего сердца принес себя в жертву возлияния Небесному Отцу, как здесь читаем. А во-вторых, вылив эту воду на землю, он отдает себя также в жертву возлияния всем людям мира сего. Поэтому в действии Давида мы видим предисполнение приношения Иисусом себя в жертву возлияния, а на Голгофском кресте Господь Иисус на деле принес себя в жертву возлияния, окончательное исполнение. Потому что для спасения людей по благодати Иисус заплатил очень высокую цену в том, что пролил за это свою кровь. А кровь Иисуса мы символично видим в вине, в жертве возлияния, поэтому получаем спасение для жизни вечной через веру в кровь Иисуса Христа, как читаем в послании Римлянам, глава 3, стих 25. Которого, то есть Иисуса, Бог предложил в жертву умилостивления через веру в Его кровь для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И первое послание Петра, глава 1, стихи с 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Обращаю ваше внимание также на тот факт, что при праздновании вечери воспоминания мы в вине тоже символично видим кровь Иисуса, а также символично видим жертву возлияния, которой сделался Господь Иисус для нашего спасения. В силу чрезвычайного значения жертвы возлияния она приносилась практически вместе со всеми другими жертвами, чтобы всем этим жертвам, а самое главное – хлебной жертве, придать именно тот характер или показать действительную глубину сущности Господа Иисуса. При этом напоминаю вам, что все жертвы Ветхого Завета в определенной степени являются прообразом жертвы Господа Иисуса. Чтобы лучше понять духовный смысл жертвы возлияния, обращаю ваш взор еще на три места в Новом Завете. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 17. «Но если я и соделываюсь жертвою возлияния за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Второе послание Тимофею, глава 4, стих 6. «Ибо я уже становлюсь жертвою возлияния, и время моего отшествия настало». А что касается страданий апостола Павла за Господа Иисуса, за его тело, то есть за Церковь Иисуса, то вершину мы видим в послании к Колоссянам, глава 1, стих 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, то есть за детей Божиих, и восполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей за тело Его, которое есть Церковь». Во второй половине этого стиха, как Павел здесь говорит, «И восполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей за тело Его, которое есть Церковь», мы видим, что своим служением с полной отдачей заданию Иисуса Павел сделался жертвой возлияния. При этом Господь Иисус открыл Павлу даже время его отшествия из мира сего в вечность, как читаем во втором послании Тимофею, глава 4, стих 6. При этом Павел даже знал, какой смертью он должен умереть. Он был обезглавлен, как Иоанн Креститель. Павел был римским гражданином. Поэтому такая смерть была для Павла более почетной смертью по сравнению с распятием. Особенно во втором послании Тимофею, глава 4, стих 6, мы выразительно видим, что Господь Иисус дал апостолу Павлу знать, что он должен умереть и вскоре уйти из этого мира. Павел должен был приготовиться к этому, а Тимофею Павел сообщает об этом предупреждении Господа Иисуса словами: «Ибо я уже становлюсь жертвою возлияния». Это значит, что он не только с полной отдачей служил Господу Иисусу и Его Церкви, как мы это видим в послании Филиппийцам, глава 2, стих 17, но и через свою смерть должен был восполнить страдания Иисуса. Это же самое обетовал Господь Иисус своему народу Израилю и своей Церкви. Что касается страданий Церкви, как восполнение страданий Иисуса, то характерный пример в отношении этого вопроса мы прообразно видим в том, что Моисей и во второй раз, да еще и дважды ударил скалу, чтобы извлечь из нее воду. А Господь Иисус сказал ему, что он должен говорить скале, как читаем в книге «Числа», глава 20, стих 8. «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». В стихах 10 и 11 читаем дальше. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале. И сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. А так как Моисей не говорил скале, как повелел ему Господь Иисус, но во второй раз ударил скалу, то Господь Иисус запретил ему войти вместе с Израилем в обетованную землю. Этот вопрос мы глубже рассматривать здесь не будем. В данном тексте книга «Числа», глава 20, стихи 10 и 11, нас интересует лишь тот факт, что Моисей ударил скалу во второй раз. В Исходе, глава 17, стих 6, Моисей действовал верно. «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. В этом ударе Моисея по скале мы символично видим распятие Господа Иисуса на Голгофском кресте и его смерть. В книге «Числа», глава 20, стихи 10 и 11, мы видим в скале духовного Христа. Христос – глава, а церковь – тело Христа. Поэтому мы можем сказать, подобно тому, как Господь Иисус в плоти научился послушанию. И как на основании его страданий Небесный Отец сделал его совершенным, так и Церковь должна через страдания в плоти научиться послушанию, и дети Божии должны стать совершенными». Дети Божии должны быть так отшлифованы, чтобы в глазах Господа Иисуса стать драгоценными камнями. Об этом мы читаем в следующих местах Писания. Сначала приведу два примера, которые касаются Иисуса. Послание евреям, глава 5, стихи 8 и 9. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, то есть сделавшись совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». А теперь послание евреям, глава 2, стих 10. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил, сделал совершенным через страдания». А теперь привожу три примера, которые касаются детей Божиих. Послание Колоссянам, глава 1, стих 28. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Послание евреям, глава 10, стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». И первое послание Петра, глава 5, стих 10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Мы с вами знаем, что Господь Иисус, чтобы принести себя в жертву за грехи всего мира, добровольно оставил на небесах все преимущества, которые Он как Бог имел, свою славу, свою власть, свое могущество и так далее. И на земле Он добровольно был унижен пред ангелами. Послание евреям, глава 2, стихи 7 и 9. А также пред людьми. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. В Евангелиях мы видим, что Господь Иисус пришел в плоти на землю не только для того, чтобы умереть за грехи всего мира, но он должен был глубоко унизиться, как перед ангелами, так и перед людьми, ужасно страдать, а в заключение мученической смертью умереть на Голгофском кресте. Именно в этом унижении и страданиях мы видим совершенную готовность Иисуса отдаться в жертву возлияния. На эту полную и совершенную отдачу Иисуса в приношении себя в жертву за грехи всего мира указывает жертва возлияния. Поэтому в выше приведенных примерах в книге «Числа», глава 15, стихи со 2 по 10, и в главе 28, в стихах 7 по 10, мы читали, что к каждой жертве следовало приносить и жертву возлияния, вино в приятное благоухание Иегове, то есть Небесному Отцу. А в Новом Завете Святой Дух конкретно объясняет нам, что это означает. По этому вопросу читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение, в жертву Богу, в благоухание приятное». А правильно следует читать во второй половине этого текста: «В жертву приношения и жертву Богу, в благоухание приятное». Повторяю, Господь Иисус, которого мы прообразно видим во всех жертвах Ветхого Завета, к которым добавлялась жертва возлияния, принес Себя, во-первых, Своему Отцу и Богу в благоухание приятное, а во-вторых, как мы выше рассмотрели, Он принес Себя в жертву возлияния также всем людям мира сего. Символично мы это видим в том, что Давид вылил воду жизни на землю, на всех людей мира сего. Следовательно, именно эта жертва возлияния указывает на благоухание приятное, которое Бог имеет в жертве Иисуса Христа, Своего Сына. Так возлюбил Бог мир, а Иисус есть Бог. Но ведь жертва возлияния, которую Иаков возлил на каменный памятник, указывает прежде всего на Израиль. По этому поводу я должен сказать, что не только Ветхий Завет, но и все Евангелия, кроме Евангелия от Иоанна, предназначены главным образом для Израиля. Если мы читаем в Евангелии от Матфея в главе 24 стих 9, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое», а также Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 20. «Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Исходя из этих двух мест Писания, мы должны знать, что преследования, гонения и страдания касаются прежде всего Божьего народа Израиля. Жертва возлияния, которую Иаков возлил на каменный памятник, указывает также на все гонения, страдания, унижения, убийства, которые Божий народ Израиль претерпел ради имени Господа Иисуса в течение 2000 лет времени благодати, и которые Израиль еще должен претерпеть в 70-ю седьмину. Эта жертва возлияния указывает также на страдания в 70-ю седьмину и на полную и сознательную отдачу остатка Израиля в служении Господу Иисусу в тысячелетнем мирном царстве. Именно в этой совершенной отдаче мы видим подтверждение, что Иаков станет Израилем. Обращаю ваше внимание еще раз на тот факт, что жертвенник, который Господь Иисус повелевает Иакову построить в книге Бытия, глава 35, стих 1, он построил в стихе 7 и назвал его «Эль-Вефиль», что означает «И это означает Бог Дома Божьего». Жертвенник всесожжения является прообразом Господа Иисуса. Тогда это значит, что в тысячелетнем мирном царстве Господь Иисус станет, наконец, владельцем своего дома. Он снова будет владеть своим домом. Но это является предисполнением конечной цели Бога в отношении своего народа Израиля. Что Господь Иисус будет хозяином в своем доме, Святой Дух подробно сообщает нам через пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 21 по 25, где речь идет о тысячелетнем мирном царстве. Читаю этот текст. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, что сегодня происходит, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом». А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. Тысячелетнее мирное царство рассматривается в некоторых местах Библии вечностью. Тому месту, которому Иаков при первой встрече с Богом дал имя Вефиль, то есть Дом Божий, он и в Бытие, глава 35, стих 15, при пятой встрече с Богом снова дает имя Вефиль. Это значит, как мы выше поняли, что остаток Израиля находится в этом месте Писания в Доме Божьем, находится в тысячелетнем мирном царстве. Следовательно, в соответствии с Божьим обетованием, Израиль должен в этом месте достичь своей цели на земле. Поэтому мы должны бы признать, что в теме Вефиль мы достигли высшую точку, но Иаков не остается со своими родственниками в Вефиле, а уходит в Вифлеем. И отправились из Вефиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Книга Бытия, глава 35, стих 16, а также стих 19. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем». А Вифлеем означает «дом хлебный». Это город, где родился Господь Иисус. Это хлеб для жизни вечной. Там же, в лице колодезя у ворот Вифлеема, мы находим источник воды живой для жизни вечной. вблизи этого места, которое было известно под именем Ефрафа, похоронил Иаков Рахиль. Это место Святой Дух упоминает в Библии также под именем Вифлеем Ефрафа. Пророк Михей, глава 5, стих 2. И как город Давидов в Евангелии от Луки, глава 2, стих 4, и в Евангелии от Иоанна, глава 7, стих 42. В этом городе родился Давид и был помазан на царя Израиля. Первая книга царств, глава 16, стих 1. А пророк Михей предопределил Вифлеем в своем пророчестве местом рождения Мессии. Миха 5, стих 1. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 5 и 6. И Господь Иисус, этот хлеб жизни, в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи 35, 48 и 51, родился в Вифлееме. Ефрафа символизирует плодовитость. Мы можем сказать, но это же само собой понятно. Этот хлебный дом, это место, где родился Господь Иисус, характерно плодовитостью, иначе и быть не может. Интересен и очень важен тот факт, что имя Ефрафа, как и имя Вефиль, встречается только в Ветхом Завете. Важно также, что имя Ефрафа Святой Дух ставит на передний план. «И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу», то есть Вифлеем. Ефрафа есть Вифлеем, и не наоборот. И о Давиде читаем. Давид же был сыном Иессея, ефрафянина из Вифлеема Иудейского. Первая книга царств, глава 17, стих 12. Тот факт, что город Вифлеем раньше назывался Ефрафой, указывает на вечность, потому что Господь Иисус, как хлеб жизни, пришел к нам, погибшим людям, на землю от Небесного Отца из вечности, из дома хлеба, который находится на небесах. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Так как всезнающий Бог вначале знает, что будет в конце, согласно пророка Исаии, глава 46, стих 10, то он уже до основания мира знал, что люди, его творение, падут в грех. Поэтому он из любви к падшим людям уже до основания мира принял решение или намерение подарить людям через своего Сына духовный хлеб для жизни вечной. Приведу несколько примеров, в которых мы читаем об этом решении Бога. Послание Ефесянам, глава 1, стих 11. «Через Него мы получили долю в наследии, ибо так была предопределена наша судьба в соответствии с намерением того, кто свершает все согласно воле своей». А также послание Ефесянам, глава 3, стихи 10 и 11. «Чтобы теперь открыть правителям и владыкам в Царстве Небесном с помощью Церкви многогранную мудрость Божию в соответствии со своим извечным намерением, что и исполнил Он через Христа Иисуса Господа нашего». На этом закончим рассмотрение темы жертвовозлияния. Прославляйте вместе со мной нашего Небесного Отца и нашего возлюбленного Господа Иисуса, сущность которого Святой Дух еще ближе и глубже открыл нам в этой проповеди «Жертва возлияния». Аминь.